Особое мнение.
Минут Перми. Всем добрый день. У микрофона Юлия Хлова. За звукорежиссерским пультом Мария Зуева. Это программа «Особое мнение». Сегодня, как обычно, по четвергам со своим особым мнением Светлана Маковецкая, руководитель Центра гражданского анализа и независимых исследований. Добрый день, Светлана Геннадьевна.
Добрый день.
Ну что ж, мы не можем отойти никак от темы, которая... Несколько тем, которые, в общем-то, с той недели переметнулись на эту и продолжают обсуждаться и в социальных сетях, и в средствах массовой информации. Ну, в частности, например, на этой неделе пермская общественность не только в сети Facebook, но и в жизни успела вдрызг разругаться по поводу конкурса «Мисс Университет». Сегодня, кстати, в рамках утреннего разворота у нас была феминистка Дарья Вершинина, но она не только феминистка, но и доцент кафедры всеобщей истории классического университета. Но, тем не менее, с Дарьей мы как раз вот говорили о том, кто же такие феминистки, чем же они занимаются. Но интересно, собственно говоря, разные точки зрения на проблему феминизма вообще, на, я не знаю, цели, задачи феминизма, потому что после нашего утреннего разговора с Дарьей, вот я осталась, я думаю, что какая она же на самом деле, я осталась при своем мнении, я так и не поняла, кто такие сегодня есть феминистки и какие цели и задачи они преследуют. Вот вы как считаете, кто сегодня феминистки и чем они должны и заниматься?
Ну, вы знаете, во-первых, феминистки разные.
А вы феминистка?
Нет, я не феминистка. Я сторонник гендерного равенства или гендерной демократии. Я не феминистка, но я совершенно точно знаю, что предполагаю про себя, что считаю справедливым и важным борьбу женщин за равноправие. Меня не устраивают формы и методы, и самое главное, меня не устраивает вынесение женщины в некую особую группу и прикрепление к ней тех проблем, как в качестве женских, которые не являются только ее проблемами. То есть я точно так же, как и феминистки, выступаю против домашнего насилия, на острие которого чаще всего оказывается женщина. Но я точно так же понимаю, что домашнему насилию подвергаются и мужчины, и женщины вполне играют доминирующую роль в семьях. Есть более сложные гендерные роли, чем просто мужчина и женщина. Но феминистки бывают разные. Поэтому я думаю, что то, в чем я совпадаю, это к тому, что у меня тоже есть чувствительность к угнетающим традициям, к несвободе, к навязыванию ролей социальных, к несправедливости, дисбалансу в профессиональной сфере, в социально-экономических отношениях и так далее. Но чувствительность у меня другая. Я чувствительна к жертвам в целом и не представляю, что женщина – это жертва.
Ну вот если говорить о теме феминизма, то ну, не только университет тут у нас на прошлой этой неделе отличился, но, во-первых, Международный женский день, да. 8 марта, который, в общем, история которого – это вот история, по сути дела, борьбы женщин за свои права.
За трудовые права,
права,
да. Началась, да. Да. За трудовые права.
Вот. Плюс, значит, национальная стратегия за...
Господи, как же это? Стратегия действий
в интересах женщин. Она была подписана Дмитрием Медведевым.
Ровно 8 марта.
И плюс еще 8 марта московские и питерские представители феминистского движения устроили, значит, акции, соответственно, в Москве и Санкт-Петербурге. Угу. Вот смотрите, вот за что они борются. Например, я просто зашла на их паблик в ВКонтакте, где они приглашали всех неравнодушных 8 марта принять участие в шествии, митинге, организованном феминистками в Москве, например. Повестка за трудовые репродуктивные права. Кто нарушает трудовые репродуктивные права женщин?
Работодатели, а претендуют они на то, чтобы эти проблемы решало государство.
Феминистки претендуют?
Да.
Так,
полагаю, что так.
Государство и решает. У нас, в общем-то, трудовое право, оно ведь не то, что трудовое право для женщин, трудовое право для мужчин.
Ну, я думаю, что если особенно заинтересованные глянут на стратегию, государственную стратегию Российской Федерации действий в интересах женщин, то они обнаружат там очень много элементов государственного феминизма. Именно поэтому у меня чувствительность к этой теме была, и я в экспертном совете правительства Российской Федерации, когда мы обсуждали первый вариант этой стратегии, я достаточно много выступала и писала разные предложения изменений. Всего две штуки удалось изменить, а на самом деле почти ничего не изменилось, но она стала еще более семейно ориентированной. И в результате получается, что да, там точно так же написано, что необходимо предпринимать государственные специальные меры, фактически речь идет о квотировании, запуске специальных образовательных ресурсов для того, чтобы женщин, например, было больше в IT, чтобы выполнялся государственное законодательство в отношении квотирования количества женщин в управляющих или в верхних органах политических партий и так далее, и так далее. Хотя при этом нужно понимать, что есть проблема и проблема. Ну, например, в государственном муниципальном управлении, как в этой же стратегии написано, 71% женщины. Означает ли, что это место, в котором отсутствует женское неравенство или неравенство гендерное, что женщины там должны предпринимать специальные действия, чтобы их стало больше? Ну, у нас, видите, в Пермском крае всегда вице-премьеров было много женщин, и вообще женщин всегда много, и решения они принимают.
Но в той же национальной стратегии говорится о том, что женщины в органах госвласти занимают порядка 72%.
71%, да. Я сказала, да.
71%. Мне кажется, это нормально, это как бы немало,
ну,
по крайней мере.
Не оправдывая феминисток, но отдавая им, я бы сказала, некое такое творческое должное, я бы сказала, что когда вы выходите на улицу, вы же не можете взять и прочитать 10-страничный манифест. Вам приходится выбирать некие лозунги. Вот те лозунги, которые были выдвинуты, это лозунги нынешних радикальных феминисток. Феминистки есть левые, радикальные, там еще какие-то, их много всяких разных. Поэтому я бы сказала, что само движение за права женщины, которым нужно отдавать должное исторически, оно разнообразное. Но вот в ситуации как раз, возможно, с улицами, площадей городов 8 марта и в ситуации с университетом, там есть несколько такая тонкая штука, связанная вот с чем. Каким образом обеспечивается феминистками вот эта самая возможность различия? А почему оказалось совершенно само собой разумеющимся, что в университете университетская девушка не должна быть завернута в полоску ткани? Сразу говорю, что мне очень не понравилась эта сессия, и она не делает чести, творческой чести фотографам и так далее. Но, в принципе, я не очень понимаю, почему, если женщина хочет быть завернута в кусок ткани, пусть она завернута быть в кусок ткани, зачем нужно было... Помните, у Симонова вы побольнее искали слово. Не случайно была использована простыня. А почему был вот именно такой ракурс, такой угол зрения, оказался настолько жестко предъявленным, что быстренько пресс-служба университета быстренько пошла на попятные.
Дарья объяснила сегодня это в эфире «Утреннего разворота». Она сказала, что проблема с тем, что вот когда девушки...
Чья проблема?
Ну, видимо, девушек.
Девушки, вот видите,
которые
вот
принимали участие, значит, их воспринимали не как, значит, не как объект, вот я сейчас могу ошибиться,
не как объективации. Субъект, а как объект,
да,
я все поняла.
Да, да.
Я поняла.
Вот. Собственно, женщину, а это же студентки университета.
Слушайте, в университете женщины могут быть красивыми, беленькими, черненькими, ходить под пальмами или, не знаю, раздеваться и ходить ню. Это их собственный выбор. Они имеют право на выбор. В данном случае мне текст Алисы Клод, самый первый, понравился даже несколько больше, потому что он совершенно жестко объяснял ее точку зрения, почему она считает, что университету это не к лицу. Я вот с ней не согласна, что университету не к лицу. То есть я считаю, что у университета могут быть разнообразные лица, и в этом случае поспешная такая попытка извиниться и забрать обратно такого рода фотографии, она не делает честь, с моей точки зрения, университету, ровно потому, что всегда найдется еще какая-нибудь группа с особой чувствительностью. И нам нужно, наконец, выработать механизмы, при которых особая чувствительность группы не должна монопольным образом влиять на образ университета. Хотя при этом, я еще раз говорю, эти фотографии, с моей точки зрения, не делают чести никому. Но я удивлена была, потому что я-то как раз вот непоследовательность феминистская, меня очень сильно пугает. Ну, то есть, с моей точки зрения, феминистки в тот момент, когда, я так думаю, извините, феминистки, в тот момент, когда был объявлен вообще конкурс «Мисс», который однозначно сначала был конкурсом красоты, и потом к нему что-то там приварили. Но он конкурс красоты. А с моей точки зрения, уже в этот момент возникала вот эта самая объективация. И в этот момент нужно было говорить, зачем в университете проводится конкурс мисс. А уж дальше, извините, как называется, потеряв голову, по волосам не плачут. И поэтому, оканчивая разговор про феминизм, я сказала бы следующее. Я совершенно точно так же очень чувствительна к тому, когда со мной позволяют говорить неподобающим образом, не ценя меня как профессионала, человека, не знаю, горожанина, гражданина и так далее. Но при этом я совершенно точно понимаю, что поле Куликова не здесь находится. Поле Куликова находится в тот момент, когда мы не даем возможности относиться к нам как к девушкам-ромашкам. Когда мы принципиально и в ущерб собственному бизнесу, иногда карьере, иногда, не знаю, там, семейным ценностям и так далее, просто отказываемся ходить на такие мероприятия и попадать в такие ситуации, а когда хотя бы предполагается, что со мной могут относиться подобным образом. Поэтому со мной так и не происходит никогда. Я разговариваю с губернаторами, не знаю, там, с министрами и так далее, и так далее.
С мужчинами на руководящих должностях.
С мужчинами на руководящих должностях являюсь экспертом. Никому не приходит в голову посмотреть, а заглянуть ко мне под юбку. Я эксперт женского рода или мужского рода? Я эксперт, профессионал. Но я, кстати, люблю тюльпаны. И 8 марта с большим удовольствием тюльпаны получаю, потому что для меня это праздник весны.
Смотрите, буквально вот когда этот скандал... Да, нас сейчас просят уйти на короткую рекламную паузу, после чего мы вернемся в программу «Особое мнение» со Светланой Маковецкой.
Особое мнение.
15 часов 21 минута в Перми. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня со своим особым мнением руководитель центра «Грани» Светлана Маковецкая. Светлана Геннадьевна, еще раз добрый день.
Добрый.
Все-таки вот тема феминизма-то не отпускает никак вообще.
Да девушки вслазь разговаривают о феминизме. Смешно.
Да, ну почему же смешно? Кстати, как в сети Facebook написала Наталья Аксентьева, что раньше проблемы женщин решали мужчины. Как-то так я сейчас по памяти цитирую. А сейчас проблемы одних женщин решают другие женщины.
Вот, судя по количеству государственных муниципальных служащих, проблемы мужчин тоже решают женщины. А поэтому я думаю, что все не так просто.
Скажите, а зачем тогда вот эта самая национальная стратегия, вот я открыла текст, и, например, там, значит, цитирую абзац, в сфере профессиональной подготовки сохраняются традиционные стереотипы, обусловленные ими психологические барьеры, мешающие женщинам получать образование и вести исследования в наиболее передовых областях знаний, таких как нано и IT-технологии, ядерная энергетика, авиационная, ракетно-космическая техника, технологии кораблестроения и другие. В стране не разработаны специальные программы, которые помогают женщинам преодолеть традиционную ориентацию на гуманитарные науки, повышают мотивацию к получению академической подготовки в области математики, информатики, естественных наук, технологий, инженерии, освоению мужских профессий. То есть, согласно нацстратегии, сейчас девушек будут, ну, я не знаю, в приказном, не в приказном, какие-то там квоты, может быть, будут, значит, для девушек, чтобы шли в высокотехнологичные сферы или отрасли.
Ну, тут могут быть разные варианты. Все-таки согласитесь, стереотип, связанный с тем, что IT не для девушек, для девушек типа там ботаника, а такой стереотип есть, и с ним приходится бороться. И он, конечно, влияет в том числе на тех, кто защищает кандидатские, докторские диссертации и так далее. Но, конечно, речь может идти и о квотах. Это плохой вариант, мне не очень нравится, вообще не люблю квотирование. Но возможны и другие варианты. То есть ситуация, при которой женщина в силу репродуктивных функций вынуждена просто уйти с рынка труда, потому что, в отличие от мужчины, он все равно рожать не может. Она должна какое-то время провести с ребенком, там, в семье, это ее выбор просто, например. Да? Но она должна иметь возможность вернуться обратно и восстановить вот это вот профессиональные навыки. И, конечно, государство, с моей точки зрения, должно предпринимать специальные действия для того, чтобы такого рода курсы, восстановление таких вот профессиональных навыков за счет просто того, что она отстала на это время, они должны быть льготными для женщин по цене хотя бы, чтобы выравнивать вот эти условия в случае, когда никто другой, кроме как не женщина, не может там рожать ребенка, например, это. Или еще какие-нибудь варианты. Мне трудно сейчас представить, что у них там в нанотехнологиях делается и в ядерных вещах, но я как думаю, что как минимум должны быть пересмотрены часть ограничений, связанных с тем, что есть ограничения просто 30-х годов в отношении тех тех профессий, которыми не могут заниматься женщины. Уже после этого далеко шагнула вперед и сфера защиты, и высокая технология, энергетика и так далее, остались старые нормы. То есть там много разных вариантов, но в целом я бы хотела сказать, что это стратегия, она такая социально-экономическая. В ней все-таки очень много отведено тому, что женщина должна быть здоровой, готовой родить ребенка и так далее, и так далее. Центром семьи в этом смысле моя идея связана с тем, что женщина – это не машинка для рожания, она далека очень от этой стратегии. Но хорошо, что есть стратегия, потому что на вот этот, на эту базу можно привесить достаточное количество вполне себе нормальных вещей в рамках плана действий. Что, собственно, будем делать?
Мне кажется, на эту базу можно привесить неплохое финансирование и, скажем, те люди, которые будут заниматься реализацией этой стратегии на местах, они будут просто удачно подпиливать бюджеты.
Вот я очень боюсь, что бюджеты прежде всего пойдут защитникам женщин в интересах женщин. С моей точки зрения, вот такая традиция делать что-нибудь в песочнице. Вот это мероприятие для женщин, только для женщин. Здесь женщины будут говорить о женщинах, о женских проблемах и так далее. Она, возможно, хороша, там, не знаю, в женской консультации, но вообще говоря, она, с моей точки зрения, гендерного, настоящей на гендерном балансе, гендерной демократичности, она мало имеет отношения к действительности. Вопрос заключается в том, что необходимо разговаривать с другими, а не только с себе подобными. Потому что вопрос заключается в том, что необходимо это должна быть конвенция разных людей. Это должна быть некое приближение к норме, при которой неважно, какого ты пола, и неважно даже какого ты социального пола, нельзя заставлять тебя страдать, навешивая тебе традиционные ярлыки, не давая возможности, навешивая какие-то особые ожидаемые тебя культурные нормы, которые не дают развиваться твоему творческому потенциалу и профессиональному потенциалу тоже. Но одновременно я хотела бы сказать, что, возможно, это сподвигнет, наконец, женщин, женские движения, феминисток в том числе, предъявлять некую женскую повестку дня. Что-то я вот не видела женского вклада в городскую повестку дня, женского вклада в систему образования и так далее, и так далее. Не по поводу того, что давайте мы гендерное образование добавим туда. Вот это все понятно. А вот именно этот женский взгляд, женский подход, это оптика, где она добавлена для того, чтобы решить проблемы обороноспособности, экологии, не знаю, там, новейших технологий и так далее, и так далее, если она есть реально отдельная. А если ее нет, то тогда это защита своих в рамках вот песочницы.
Но ведь с другой стороны, вы говорите, добавить свой взгляд на решение каких-то глобальных проблем, ведь с другой стороны, скажем, существующие какие-то там экспертные советы, ведь оттуда женщин тоже никто не выкидывает.
Нет,
не
да, говорит, женщин что... там не так, чтобы много, но они есть, конечно, да.
Просто это значит, женщины сами не идут?
Нет. Слушайте, ну вот эта ситуация по поводу женщины сами не идут. Да женщины идут, женщины активные. Куда? Я вам просто хочу сказать. Обратите внимание, какое количество отличниц, золотых медалисток и, не знаю, краснодипломниц заканчивает. То есть часть из них, как говорят, там попы берет, в смысле сидит и учит. Это, как, ну, между прочим, не самый плохой талант. А часть вполне себе разумные, продуктивные, инновационные и так далее. Так куда они все деваются? Они деваются куда? От того, что замуж выходит, и им вдруг не до того становится? Да потому что, конечно, среда очень плотная. Среда такая, при которой на тебя все время давление. Ты в определенное время должен родить ребенка. У тебя, вот, твоих родителей будут спрашивать, родил ли ты ребенка. Там, не знаю, степень твоей успешности заключается в том, родил ли ты ребенка. Вот у меня дочь, она феминистка. Феминистка, чистая феминистка. Child free, то есть она считает, что она сама имеет право. Никто не имеет права спрашивать, что есть у нее ребенок, нет ребенка, когда она собирается рожать и так далее. И она отстаивает это каждый момент своей жизни. Никогда она там, не знаю, чуть читает лекции или слушает лекции. Никогда она изучает феминизм. Она ровно таким образом живет. Я отдаю должное, но при этом мне кажется, что это достаточно радикальный способ жизни. И как мать, у меня где-то там сердце кровью обливается. Но еще раз говорю, феминизм и вообще права женщин и так далее будут реализовываться в тот момент, когда они станут частью общей борьбы за снижение агрессии в семье, общие проблемы за экономическую справедливость в труде, общие проблемы за реформы и так далее, и так далее. Вот только в этом смысле можно будет говорить о том, что права женщин будут реализованы до конца.
Ну, видимо, должно пройти еще какое-то время, потому что вот у меня все равно мое личное ощущение, что как бы все зависит от тебя в этой жизни. И возможно, я не права. Может быть, я в других условиях, я их просто не знаю, как там на Западе растут. Может быть, там легче женщинам пробиться, а может, наоборот, тяжелее. Но мне кажется, к этому разговору про феминизм через какое-то время нужно.
Давайте мы так будем говорить, что мы с вами договорились о том, что и женщины, и мужчины должны иметь право самостоятельно выбирать сценарий своей жизни, иметь условия для его реализации.
Согласна, полностью. Окей. Федеральные новости.
Особое мнение.
15:33 в Перми. Продолжается программа «Особое мнение». Микрофон Юлия Хлова, за звукорежиссерским пультом Мария Зуева. И со своим особым мнением руководитель центра «Грани» Светлана Маковецкая. Светлана Геннадьевна, еще раз добрый день.
Привет.
Вот, кстати, вы сейчас сказали одну фразу, и я теперь понимаю, что я не могу не задать этот вопрос, что есть национальная стратегия в интересах женщин. Значит, следующее тогда получается... Как вы уже вопрос задавали, следующее будет в интересах мужчин?
Ну вот вы понимаете, да, вот в этом я и увидела некий отголосок женсоветов, знаете, вот это вот женделегаток и так далее, и так далее. Вот в самом примитивном смысле этого слова. Потому что, конечно, существует проблема и не только репродуктивного здоровья мужчин, чего же мы все время про них говорим тоже вот в этом смысле.
А они, кстати, не доживают там до...
Не доживают, и есть проблемы там с реализацией, есть проблемы с занятостью особой, и то, почему они не доживают, как они воины, почему к ним тоже предъявляют претензии. До сих пор мужчина, который занимается балетом, у нас ведь в стране на него смотрят несколько косовато, так ведь?
Да.
Вот. Но я бы хотела сказать, что это как раз и была одна из претензий, которые я предъявляла к стратегии, связанная с тем, что нельзя делать стратегию в интересах женщин, тогда нужно делать балансирующую стратегию в интересах мужчин, а потом, получается, еще нужно сделать в интересах еще кого-нибудь. У нас сейчас пока есть в интересах детей, пожилых и женщин. Мне даже несколько оскорбительно находиться вот ровно именно в таком контексте. Я прям хочу, чтобы была стратегия в интересах мужчин, но, скорее всего, ее не будет, что плохо.
А кому вообще, кому выгодна эта стратегия, кому она нужна?
Ну, она нужна во многом вот почему. Потому что...
Нет, кто стоит, просто... вот кто интересант, как говорится, чтобы появилась такая стратегия? Какие-то организации женские?
Ну, и женские организации, и женщины-политики, которые таким образом пытаются добавить себе переговорные силы. Несомненно, вот я знаю, что одним из таких носителей именно этой стратегии была Валентина Ивановна Матвиенко, например, да. И в некоторых случаях это просто... Вот появление такой стратегии – это единственная возможность поставить вопрос, например, о социальных услугах для семьи, которых не существует, и так далее. То есть там много всяких, слиплось много точек зрения, и вот получилась такая стратегия. Ну, не так страшно, что она есть. А, еще раз говорю, ее можно использовать как базис и так далее. Но в целом, да, претензия, что у мужских стратегий нет, плохо, конечно.
К другой теме предлагаю перейти. Достаточно тоже такая непростая и, я бы сказала, тяжелая тема, которая появилась также на прошлой неделе, на этой неделе, связана со смертью девочки, которая, значит, которую убил, значит, судимый пермяк. И вот в связи с этим опять наше общество разделилось, ну, по крайней мере, в социальных сетях на два лагеря. Это сторонники и противники смертной казни. Конечно, любой нормальный человек с нормальной психикой, первая реакция на вот такое жуткое преступление – это стереть с лица земли вот такого человека подобного. Но, опять же, существуют некие риски. Вот возможно ли здесь соблюсти, на ваш взгляд, какой-то баланс вообще?
Ну, сейчас просто очень острый такой период, когда это обсуждают, и я понимаю, что такое родительское отчаяние. Это родительское отчаяние кричит государству, уничтожь его. Если ты не смог защитить, хотя бы возмездие должно быть. Но я думаю, что нужно, что прошло какое-то время, чтобы мы все-таки попытались оценить в реальности много разных факторов, которые там сложились. Поэтому мы там можем говорить не только об смерти казни, можем говорить, например, о том, несет ли ответственность перевозчик за то, кто именно работает у него на вот этом такси, например, потому что он же таксист был. А мы можем говорить о том, что пермяки даже не знают, вот если бы девочка, например, закричала, то что делать в этой ситуации? Мы не знаем, как вести себя на улице, и мы специально в рамках нашего общественного фестиваля «Мосты» собираемся просто человек на улице, прям такую вот целую линию провести практических действий. Ну и есть, конечно, другой вопрос тех же самых самых родителей, которые с ужасом говорят, и что же я теперь должен устроить своему ребенку форменное гестапо, смотреть его телефон, водить его за руку, просматривать, не проколоты ли у него руки, следить за тем, о чем он разговаривает с детьми и так далее. Вот эти вызовы, которые сейчас родителям, в том числе и семье, это ведь вызовы в том числе и будущей творческой личности, которую они тоже должны воспитать. Они пока не знают, как этот баланс соблюсти. Поэтому я тоже думаю, это такой особый разговор. Вот мы во вторник будем разговаривать в рамках городского гражданского салона. Но относительно смертной казни, у меня есть своя собственная точка зрения.
Какая?
Она заключается в том, что я категорически противник смертной казни. Я за мораторий на смертную казнь по нескольким соображениям. Во-первых, это просто некая такая цивилизационная ценность. И совершенно точно я, как институциональный экономист, знаю, что есть такая институциональная теория преступления и наказания, которая говорит о том, что жестокость наказания никак не связана с тем, чтобы его не совершали вновь и вновь. А с тем, чтобы его не совершали вновь и вновь, не жестокость наказания связана, а неотвратимость наказания. Любой совершивший преступление должен быть наказан, и он должен быть наказан жестко. Но это совершенно не означает казни, лишение его жизни по разным основаниям, в том числе потому, что есть те, для кого это вообще не является ограничением, террористы, умалишенные люди, которые не могут контролировать себя психически и так далее, и так далее. Во-вторых, потому что мы совершенно точно знаем, какое мучение могут испытывать люди, которые живут, много лет живут, ограниченные, и масштаб содеянного может... масштаб содеянного может все-таки быть в какой-то момент осознан. Может быть, не все, может быть, единицами, но даже если мы единицу спасем какую-то душу, с моей точки зрения, можно рискнуть. Жесткость ограничений их правах совершенно точно должна быть. И последнее. Я плохо себе представляю общество, в котором есть палачи. Государственные палачи. Я просто не могу себе представить это. И поэтому, если вы посмотрите на статистику, то увидите, что равным образом преступления совершаются, например, в Соединенных Штатах Америки, там, где есть смертная казнь, и там, где нет смертной казни. И вообще, это наше российское, европейское дело. Нам Америка в этом смысле не указ. Но и историк во мне говорит, что самое большое количество преступлений совершались на площадях средневековых во время казней. Казнь ничего не отвращает. Казнь – это отчаянное возмездие. Нам нужно сейчас преодолеть это отчаяние, попытаться найти механизмы, которые позволяли бы нам профилактику осуществлять, оберегать и одновременно сохранить не ужасно ограничительный и репрессивный характер нашей риторики, потому что наши дети за это серьезно заплатят, если они в этой среде будут расти. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы они живы при этом оставались.
Ну, смотрите, вы говорите о профилактике, но и на мой взгляд, профилактика и вообще вот работа в этом направлении, она должна включать элементы контроля. Ну, например, да, значит, например, я не знаю, там, условно, служба исполнения наказаний, они... Я так думаю, что, хотя, возможно, они не должны, может быть, они несут только ответственность за тех людей, которые вот находятся в их стенах, значит, которые там отсиживают свои сроки, и дальше ставится галочка за то, что человек просто отсидел и вышел. Все, дальше человек вышел, значит, уже никто не волнует. Значит, правоохранительные органы отчитываются, ставят галочку за то, что они там, скажем, поймали преступника и поместили его, значит, в эти стены, там, в тюрьмы или колонии. При этом у нас совершенно нет вот этого механизма контроля, когда человек вышедший, а мы понимаем, что тюрьма никого не делает лучше, ну, наверное, в 99,9% случаев. Так вот, вот этого механизма контроля за человеком, который вышел, особенно после тяжелых преступлений, после тяжких преступлений, он получается абсолютно бесконтролен, но при этом опасен.
Вы знаете, у нас в этом смысле даже обсуждать пока сложно, потому что это какая-то тема, помещенная в слепое пятно. А вот что мы хотим? Обыкновенный человек хочет, чтобы рядом с ним просто не было такого человека, и все. Вот, вот чем он хочет заниматься,
слушайте,
пусть где-нибудь
вот
будет, но его бы не было.
Же, надевают же браслеты на каких-то там, ну,
чтобы
я не
что?
Знаю, там уж экономически там...
Одновременно это должно сопровождаться всеми видами адаптации тех людей, которые осознали, готовы что-то сделать и так далее. То есть нельзя сказав «А», не сказать «Б». У нас вообще эта система «человек, вышедший из тюрьмы», она, вот еще раз говорю, в том, в неразмешанном, в неразмятом, непроговоренном слепом пятне. Считаем ли мы, что он должен быть поражен в серьезных правах? В каких правах? На какое время? Как мы будем смотреть, что он как-то вошел в нормы? Или вот есть такие преступления, в отношении которых это ни в коем случае не должно быть? Если он осознал себя, каким образом общество должно его принять обратно? Какое именно общество? Мы семье будем помогать. Мы как-нибудь, чтобы у него с квартиры хоть что-то случилось. И так, вот что мы с ними будем делать? Пока сейчас мы все отпихиваем эту неприятную, неприятную тему, дурно пахнущую для нас тему, мы отпихиваем ее от себя. И только очень небольшое количество людей, традиционно называемых правозащитниками, гуманитариями, которые пытаются как-то решить эту проблему, понимая, что если в человеке осталось человеческое, человеческого в нем должно быть много больше. А если, как вы говорите, в нем осталось то, что он не может контролировать, нужно помочь ему с этим контролем. Но эта помощь должна именно быть вот в этой части, которая касается неконтролируемого самим человеком. Для меня это очень тяжелый разговор. Я пока сама не знаю, как с этим быть, но точно понимаю, что нужно специально проговаривать это, искать какие-то варианты, спрашивать у специалистов. И нам вообще нужно определиться с этой вот педофилией, прошу прощения. Вот мы же вроде как раньше не сталкивались с этой проблемой. То есть какие-то там...
Мне кажется, и раньше сталкивались просто об
этом. Вы думаете, она замалчивалась?
Ну, с одной стороны, возможно, замалчивалась. С другой стороны, мы же понимаем, что повальная интернетизация — это значит что? Что мы все знаем о многих проблемах.
И все-таки происходило ли реальное преступление в таких объемах, как мы знаем о них сейчас? Если произошло увеличение, то почему оно произошло? Где эти факторы? Если это происходит опубличивание, то есть просто мы привлекаем к этому внимание, но становится очень прозрачным. Как сделать так, чтобы опубличивание стало инструментом реализации общественного интереса, а не фрустрации, а страха, ограничения, вот этого вот дикого невроза по поводу безопасности. Еще же не забывайте, что знаете, что изменилось? Ценность детей серьезно повысилась. Дети стали гиперценны. Их стало не так много, как там в 30-40-е годы, и они стали гиперценны. И родители иногда на этой гиперценности, потакая своим собственным слабостям, выстраивает башню слоновой кости над ребенком. Я сейчас не говорю, что это в этом случае как раз не про это. И это они себя пытаются обезопасить, поэтому ребенок на такси, потом, значит, нужно все посмотреть, отключить телефон, не показывать телевизор. И я дальше думаю, в какой момент он, вот переход произойдет. Вот 18 лет ему стукнуло, теперь ему можно все. В этот момент он неподготовленный, оттуда вываливается. Мы столкнулись с новыми рисками. Новыми
рисками. И с новыми проблемами.
С новыми проблемами. И с новыми возможностями. Это публичность, это возможность с вами. Мы научились с вами искать детей совместно. Иногда находить, кстати, в большей части находить. Мы научились собирать деньги, детей спасать каким-то образом и так далее. Но нам нужно понять, что изменилось... Нет теперь тех соседей, бабушек, которые сидели на лавочках, которые говорят, ну-ка, поди, милок, ты почему такой? Этого нет, а соседского давления нет. Город изменился. Очень много изменилось, и лучше, если мы спокойно и последовательно будем разбираться по шагам с тем, как нам с этим справиться.
Светлана Маковецкая в программе «Особое мнение». Спасибо, что пришли. На этом наша программа завершена. Микрофон работала Юлия Хлобыст. Мы с вами прощаемся. До свидания.
До свидания.